Редакционная жизнь газеты «Железнодорожников» требовала частых командировок и поездок. В 1924 году разъездного корреспондента Ильфа отправляют в Нижний Новгород, и в гудке печатается цикл очерков «Ярмарка в Нижнем». В 1925 он привозит из Средней Азии серию очерков «Перегон», «Москва, Азия», «Глиняный рай», «Азия без покрывала» и «Энвер Басмач». Это было его первое большое путешествие, — писал Петров. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал. Живость и разговорная простота характерна для репортажей 1923-25 годов, построенных на конкретном материале. Таких, например, как «Иверские мальчики», «Беспризорный», «Принц Металл», «Московские сценки времен НЭПа». «Сухие». На первый взгляд, невыразительные факты Ильф-газетчик преображает в сатирический фельетон. Записки провинциала и Катя Китти-Кэт, жилищный кризис. А все-таки он для граждан, железнодорожная тема. Вчера в милиции, беседа с правонарушителями. Судьба Аполлончика, подлинно лирическая песня о милиционере. Перед читателем возникает столица с детьми-беспризорниками, биржевыми дельцами, старорежимными дамами, торговцами-частниками, рекламирующими вечную иглу для примуса. «Зачем мне вечная игла?» — недоумевал Ильф. «Я не собираюсь жить вечно. Если бы даже и собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса? Какая безрадостная перспектива!» Конечно, в первую очередь Ильф был наблюдателем, но наблюдателем непростым. Он делал выводы из того, что увидел, он формулировал, объяснял, каждая формулировка была пронизана чувством. Это был журналист в самом высоком смысле этого слова — Юрий Олешев. Ильфу не чужды политические темы. «Лучшая в мире страна», «Происшествие в драной собаке», «Белые комики», «Германская дрейфусиада». Он становится подлинным мастером в жанре короткого газетного фельетона. Порой его ранняя стилистика близка с зощенковской. «Мадамочка, вы не беспокойтесь, я свой. Боюсь, вы, моя симпатичная, влопались». Или булгаковской. «Блондинацки захохотал, подпрыгнул, ударился об пол и разлетелся в дым. Это был бред». Регулярно внося свою лепту в газету «Гудок», Ильф сотрудничал в журналах «Железнодорожник», «30 дней», «Смехач», «Красный перец», «Заноза», «Советский экран» и «Кино» в газете «Вечерняя Москва». Псевдоним Ильф, придуманный еще в Одессе, появляется редко. Под рассказами и фельетонами стоят подписи И. А. Псевдонимов, И. Фальберг, И. Ф. Антон Немаловажный и просто И. В 1925-1926 годах особым его вниманием пользовалось кино. Больше полутора десятков ильфовских кинофельетонов было напечатано в «Гудке» и журналах «Советский экран» и «Кино». Кинематограф Ильф любил не меньше, чем книгу, радио или разговоры по телефону, за то, что экран сообщал много такого, что не всегда могла рассказать книга, вспоминал Сергей Бондарин. «Целый мир открывало нам кино», — подтверждал Олеша. А зритель хотел знать, как делаются фильмы. Его интересовали секреты производства. Рисуя повседневный быт киностудии, курьезы съемок, пробы актеров, драма «В нагретой воде», «Тигрицы и вампиры», Ильф давал волю своему остроумному перу. Повседневную работу киностудии он описывал с мягким юмором, но наступал момент, когда можно было говорить о жгучей едкости ильфовской иронии. Например, рецензия на американский фильм «Два претендента» с Мэри Пикфорд назывались «Компот из Мэри». В фельетоне «Мадридский уезд» высмеивались фильмы неизмеримо идеологической глубины. К этой теме он вернется через несколько лет в очерке «Путешествие в Одессу». Интерес Ильфа и Петрова, конечно, к этой теме не иссякал никогда. Можно вспомнить и посещение Бендером первой черноморской кинофабрики в «Золотом теленке», и фельетоны соавторов 30-х годов Ганна кует чего-то железного, и то, что, будучи в Америке, Ильф и Петров каждый вечер ходили в кино, снова и снова убеждаясь, что американцы демонстрируют им все тот же старый балкано-румынский шик.